Всем привет! Есть такая штука, называется Continuation Passing Style. Это, ну, приемчик, можно сказать, из функционального программирования, в котором помимо обычных параметров к вызову метода еще добавляется дополнительный параметр, который определяет то, что эта функция делает после того, как она закончила вот свою основную работу. И этот подход, он выглядит достаточно странно, потому что у вас везде вот на конце списка аргументов появляется какая-то лямбда, которую вы передаете и так далее. И несмотря на то, что этот подход, он, наверное, скорее всего, не очень актуален в разработке на языке вроде C-Sharp, мы можем, ну вот я на практике использую не Continuation Passing Style, но я использую аналогичные идиомы для дробления алгоритмов. Я хочу рассказать, как это работает. То есть, смотрите, у нас проблемы обычно возникают из-за того, что у нас есть какой-то алгоритм, который слишком сложный. Мы хотим его раздробить на несколько кусков и еще хотим следить за состоянием того, прошли ли мы вот эту цепочку вызовов, которую нужно пройти. Соответственно, представим, что у нас есть какой-то класс, который выполняет некий workflow. И этот workflow может описывать что угодно. Не знаю, решение квадратного уравнения, например. Соответственно, как минимум, у нас может быть какой-то результат выполнения этого workflow, ну, то есть нечто, что мы в конце концов возвращаем. И давайте попробуем напишем как раз вот класс, который именно это и делает. Я его назову Quadratic Equation Solver, решалка квадратных уравнений. И у этого класса, как и у многих других классов, у него будет какой-то вход. То есть у него будет какой-то метод под названием start, и в этом методе будут непосредственно аргументы, которые мы хотим изначально передать. То есть, допустим, что мы решаем квадратное уравнение. У нас есть три аргумента: A, B и C. Соответственно, у нас уже есть уютное место, вот здесь сам этот старт, где мы можем начать проверять, например, какие-нибудь условия. Но если мы не хотим проверять условия, если мы хотим сразу начать чего-то высчитывать, мы не должны весь алгоритм писать тут. Мы вместо этого можем начать с чего-нибудь простенького. Например, мы можем посчитать дискриминанту квадратного уравнения, то есть b квадрат минус 4ac, то есть я пишу var диск равно b на b минус 4 на c, на c вот так вот. И после этого я могу предпринимать какие-то шаги в зависимости от того, что мы хотим со всего этого получить. Ну, естественно, что мы хотим посмотреть, отрицательная эта величина или нет. И если она действительно отрицательна, то мы хотим посчитать одним способом или там, допустим, выдать какую-то ошибку, и иначе мы хотим посчитать каким-то другим способом. Вот. Соответственно, давайте представим, что мы вот на этом этапе проверяем. То есть, если дискриминанты меньше, чем нуля, то мы... А теперь важная вещь. Мы возвращаем из этой функции, мы возвращаем вызов следующей функции. Мы, например, возвращаем вызов, и это уже будет приватная функция, которая будет называться solve complex, решить с комплексными числами. И сюда мы можем передать, ну, мы можем передать наши A, B и C, и помимо этого уже хочется передать дискриминанту, поскольку мы ее посчитали все-таки, и, соответственно, я тут, вот, собственно, сгенерирую соответствующий метод. Этот метод уже приватный, давайте тут пропишем название аргументов, то есть A, B, C, C и дискриминанта, вот. Соответственно, здесь будет решение, которое использует какие-то комплексные результаты, вот. А в случае, если у нас не комплексные результаты, мы сделаем что-нибудь другое. Видите, я тут делаю return, но return type на самом деле void. И возникает вопрос, а что мы, собственно, возвращаем из всего этого? Что мы в конце концов получаем? Ну, скорее всего, мы получаем x1 и x2, которые могут быть, например, какой-то парой. То есть у нас может быть кортеж из двух элементов, которые сами по себе являются комплексными числами. Вот тут мне, я надеюсь, помогут System Numerics за референсы. То есть комплекс. Вот. Соответственно, мы должны поправить и эту функцию, то есть вот так вот tens. И здесь мы решаем это для комплексных чисел, то есть здесь мы уже занимаемся подсчетом с использованием комплексных чисел, то есть мы фактически пишем что-то аналогичное следующему, то есть у нас есть корень из дискриминанта, то есть root диск, это, соответственно, complex.sqrt, а здесь мы передаем новое комплексное число, которое вещественной его части, это как раз вот дискриминант, который мы непосредственно посчитали. Вот, мы как бы перешли в область комплексных определений. Сейчас мы тут помимо этого еще должны нолик в мнимой части добавить, и все. И теперь вот наши вычисления, они будут как бы комплексные, соответственно, мы теперь можем уже делать какие-то вычисления. То есть мы, например, можем посчитать минус b плюс-минус b квадрат минус 4ac, ну вот корень из дискриминанта. То есть мы хотим, конечно, вернуть tuple.create, и здесь будут два решения, которые будут почти одинаковые, за исключением знака. Знак будет разный. То есть в данном случае мы считаем, соответственно, минус b плюс root диск поделить на 2 умножить на, ну и, конечно же, мы считаем, дайте Ctrl-D, мы считаем то же самое, только с минусом. Минус B минус корень из дискриминанта поделить на 2. То есть вот достаточно простая конструкция. На самом деле, если бы вы писали это в каком-нибудь F-Sharp, то вам бы никто не дал вот так вот красиво написать, потому что тут int, например, умножается на complex и так далее. Вещи, которые, ну, как бы сложнее делать в языках, которые требуют очень-очень строгую типизацию. Но так или иначе, вот в этом случае мы возвращаем такое решение. Соответственно, мы можем, как другую часть нашего алгоритма, мы можем вернуть другое значение. Мы можем написать, что это будет простое решение, в котором тоже участвует A, B, C и дискриминанта наша. Давайте снова сгенерируем соответствующий метод. Я тут снова пропишу A, B, C, ну и остальное меня все, в принципе, устраивает. Поэтому здесь решение достаточно простое. То есть здесь нам не нужно ничего делать. Мы просто пишем root disk равно math.sqrt от, соответственно, нашей дискриминанты, поскольку она положительная, равна нулю. И потом мы возвращаем схожие вещи. Сейчас увидите, как все это делать, потому что мы же задекларировали, что мы возвращаем комплексные значения, поэтому мы должны соответствующим образом тоже tuple create вызываем, но в данном случае у нас идет, соответственно, минус b плюс root диск поделить на 2 и то же самое со знаком минус. Вот, то есть давайте тут Ctrl-D сделаем, ой, не здесь, вот на этой строчке. Ctrl-D сделаем и допишем здесь следующий минус. Вот, сейчас тут небольшая проблемка, потому что мы-то ожидаем, что у нас комплексные значения будут, а тут внезапно мы возвращаем tuple из двух даблов. То есть тут в обеих случаях нужно написать, соответственно, new complex. Вот так вот. И здесь предоставить нолик в качестве мнимой части. Вот. И то же самое мы делаем здесь. Cut and paste. Запятая нолик. Закрываем скобочку. То есть вот так все должно работать. Плюс-минус. Сейчас я еще тут tints. Так вот. За чуть-чуть причешу всю эту конструкцию. Мы посмотрим, почему у нас ругается минус b плюс корень из дискриминанта, но на самом деле просто ошиблись в чем мы ошиблись-то? В конструктор для complex у нас как-то не очень правильно отрезовывался, то есть здесь скобочку мы потеряли, скобочку вот так. Вот и все, то есть смотрите, что произошло, это на самом деле достаточно критично. У нас есть описание алгоритма. У алгоритма есть публичная точка входа, которая называется start. Помимо этого, вы как бы ничего не можете делать с этим алгоритмом, то есть вы не можете как-то с ним вызывать промежуточной его части, у вас есть только публичная часть. Соответственно, впоследствии вы вызываете, вы создаете инстанс алгоритма или делаете все это статическим, но лучше так не делать для тестирования, вы вызываете старт. И, соответственно, что происходит? Старт, он впоследствии вызывает соответствующие кусочки алгоритма, ну и пробрасывает как бы через всю вот эту цепочку значение, которое у вас в конце концов нужно. Вся вот эта штука является, и это тоже очень критично, она является stateless, она является, она не держит состояние. Потому что представьте, как больно было бы, если бы мы А, Б и С начали записывать куда-нибудь в поле, например. Как только мы что-то записываем в поле, потом можно где-то в другой функции взять и это поле поменять. И это только звучит очень хорошо и гибко, а на самом деле это самый ад. Поэтому сложные алгоритмы, вот то, что я здесь описал, это не классический continuation passing style, но это некая аналогия. Это аналогия в том смысле, что возвращением, возвратным значением из функции является не посчитанное значение, а вызов следующего этапа этой функции. И тем самым у нас как бы вот наш алгоритм, он разветвился, то есть в зависимости от значения дискриминанта он пошел либо по одной ветке, либо по другой ветке. Соответственно, что со всем этим можно делать? Фактически у вас получается некое подобие или некая аналогия, скажем так, конечного автомата. И естественно, что помимо вот механизмов, которые мы здесь описали, когда у нас просто есть какой-то workflow, можно делать более сложные вещи, связанные тоже с конечными автоматами. Но так или иначе, вот то, что мы сейчас описываем, оно, в принципе, описывает наш алгоритм с точки зрения входа и возвращаемого значения. А внутри, вот зачем, собственно, эти функции существуют? Они существуют для того, чтобы разгрузить уровень сложности. То есть, если бы у нас был алгоритм чуть посложнее, чем вот такое вот вычисление, то мы бы потом сказали спасибо за то, что у нас каждая часть алгоритма как-то по-своему расписано. То есть в данном случае старт занимается подсчетом дискриминанта и выбором механизма решения, то есть это, не знаю, паттерн стратегии, если хотите, и после этого мы выбираем соответствующую стратегию решения. И все это инкапсулировано, то есть оно спрятано от глаз конечного пользователя этого алгоритма, но тем не менее, если мы всунемся в этот код, мы поймем, что здесь и как. Соответственно, следующая вещь, которую я хочу показать, это то, что на практике происходит в плане вызова workflows, потому что иногда у нас есть представление о том, что workflow не выполнить, скажем так. То есть вот есть такая порочная практика, что если что-то не получается, возвращайте null, но я ее не люблю. Вместо этого точно так же, как и вот в том же F-Sharp и многих языках, дешевле сделать какой-то enum, который называется, не знаю, workflow result. И тогда наш workflow чуть-чуть поменяется. Давайте теперь представим, что мы отказываемся решать комплексные, предоставлять решения вообще. Мы можем только с положительной или нулевой дискриминантой работать, остальное нас не волнует вообще. Соответственно, что мы в данном случае делаем? Вот тут все становится достаточно болезненно. Вот почему. Потому что мы привыкли к тому, что возвращаемое значение из workflow — это непосредственно результат вычислений. И, соответственно, есть соблазн просто вот здесь написать null в случае, если дискриминанта меньше равна нулю, и как бы забить на все это дело. Но на самом деле это не очень хорошо, потому что хочется вот вернуть какой-то workflow result. А это значит, что мы фактически потеряли возможность делать возвращаемые значения. И как все это вернуть? Ну, самый простой способ и самый, как это сказать, способ, который наиболее актуальный, это все-таки out-параметры. То есть у нас, вот знаете, есть такая функция tryParse, которая пытается распарсить что-то. int.tryParse. Она как обычный parse действует, но она не бросает исключения. Вместо этого она смотрит, можно ли распарсить строку и превратить ее в int или нет. Если можно, то она ее пишет вот в result. И мы фактически в нашем workflow делаем аналогичные вещи в том смысле, что мы делаем возвращаемое значение. То есть, конечно, можно сделать кортеж из значения плюс workflow result, но это как-то болезненно. Я предпочитаю все-таки писать вот так. То есть у нас становится вот наш результат, который мы здесь написали, он становится просто параметром. И, соответственно, вот этот параметр, который у нас описан непосредственно в нашем workflow, он потом может еще и пробрасываться, помимо всего прочего. Соответственно, возвращаемое значение теперь у нас workflow result, и у этого результата, этого enumeration будут два результата. У нас будет success и, естественно, failure. Вот, то есть либо у нас получилось вызвать этот workflow, либо у нас не получилось его вызвать. Соответственно, в случае, если дискриминанта равна нулю, что происходит? Мы в данном случае просто возвращаем workflow result.failure. Вот. Но есть одна небольшая проблемка. Проблемка заключается в том, что out-параметры всегда должны иметь какое-то значение. И, соответственно, так или иначе, вот вы когда делаете out-параметр, вам все равно нужно выставить какой-то результат. Соответственно, что здесь происходит? Здесь происходит достаточно простая вещь, в том смысле, что мы можем, ну, по идее, мы можем просто написать result равно и присвоить ему какое-то значение и выкинуть какую-то память, но видите, тут происходит следующее, что нужно еще инициализировать какие-то комплексные числа и так далее. И вот тут уже, поскольку мы идиоматически возвращаем success или failure, вот тут уже можно писать null. Вот. Опять же, все это устроено по принципу, что у нас фактически есть возможность проверить некий workflow result до того, как мы полезем за непосредственно значением, потому что пользователя это интересует результат, а если результат null, вот как мы тут прописали, то это не очень хорошо. Вот. Но зато вот в случае solveSimple происходят аналогичные вещи, то есть мы здесь возвращаем workflow result уже отсюда, то есть как бы control flow переходит вот в эту функцию, и здесь мы точно так же помимо непосредственные дискриминанты, и да, я подчеркну, что вот по мере того, как вы пробрасываете значения через методы, у вас будут какие-то параметры появляться, а какие-то исчезать. Например, вот смотрите, я сейчас допишу тут, что у нас нужно, outTuple, вот эту часть допишу, вот так вот, и смотрите, как теперь перепишется вот эта конструкция, то есть мы ее напишем вот так, outResult. Вот, прекрасно. Теперь у нас и вот штука, связанная со стартом, является валидной. Вот мы пробрасываем result, соответствующий в эту функцию, но у нас тут свои проблемы, скажем так, потому что здесь уже нужно создавать кортеж, то есть нужно написать result равно, и после этого нужно, вот здесь уже можно возвращать workflow result.success, потому что мы действительно нашли наш требуемый результат. Ну вот, какие тут нюансы? Заметьте, что вот буква C здесь, она серенькая. Это значит, что этот аргумент нам в целом не нужен. Нам нужно минус B, нам нужно поделить на 2A, но C не нужен. То есть мы можем спокойно этот параметр выпилить и проапдейтить usage. То есть фактически у нас каждый этап нашего workflow, каждый этап нашего вызова, он в списке аргументов показывает то, с чем он работает. То есть он не берет лишней информации. Но если вдруг этот метод вызывает еще какой-то метод, которому нужна переменная C, то, увы и ах, нам придется его пробрасывать через все. Но так или иначе, вот такой, именно такой подход я много где использую. И с одной стороны, это усложнение. С одной стороны, это попытка, некоторая смысловая нагрузка в том смысле, что у нас есть функция, которая возвращает функцию, которая, возвращает результат вызова функции и так далее, и так далее, и так далее. Но, несмотря на это позволяет в случае, когда у вас действительно сложные, запредельно сложные алгоритмы, она позволяет фактически определить некий направленный граф того, по какому сценарию развивается выполнение того или иного алгоритма. И, соответственно, одна из плюшек, которые мы с этого получаем, мы можем все это залогировать. Мы можем взять и залогировать или просто пройтись дебаггером по вот всей этой цепочке. И это лучше, чем делать безусловные переходы. То есть представьте, что у вас одна функция, от всего одна функция, которая делает все, и она просто затыкана ифами. В этом случае, конечно, тоже можно как-то пытаться это читать, но она не разделяет элементы на соответствующей функции. И следует понимать, что если вот эта функция используется, не используется итеративно в каком-то цикле тысячу раз, а используется прецизионно, то есть там раз-два и так далее, то накладные расходы на вот перебрасывание из функции в функции можно считать равными нулю. Соответственно, вот такой подход, схожий с Continuation Passing Style, который можно использовать для того, чтобы немножко упростить себе жизнь.